эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Есть такая партия. Депутаты, ушедшие из грузинской мечты для разоблачения Келли Дегна, создают новое общественное движение.
Почему столько времени и энергии тратят некоторые на обсуждение санкций или вопросов, связанных с чужими деньгами, вместо того, чтобы сконцентрироваться на четком руководстве по вступлению в Евросоюз?
Патриарх, Кремль и Иванишвили. Церковное откровение бывшего замглавы СГБ.
Если патриарх решил бы уйти, кто бы мог заставить его передумать? Такого не бывает, никогда не было и не будет. Получается, что мы сильнее Бога?
Непрозрачная граница. В Сухуми обсудили план развития экономики, но поговорили и о важном.
Там вотчины образовались. Это мое, это того, это не трогать, сюда не подходите. Камеры не работают, многие из них специально выключили.
Все это, а также путь Грузии в Европу обещает быть транзитным. Рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Панорамы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. Резолюцию приняли единогласно на голосовании в среду вечером, передает «Нью-Йорк Таймс». В тексте сенаторы призывают Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, России и Украине, приведшие к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин. Аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Конгресса Нижней палаты американского парламента. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что ее, как ожидается, должна поддержать спикер палаты Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в Демократической партии. Однако конгрессмены и сенаторы не могут принять это решение самостоятельно, его должен вынести Госдепартамент, выполняющий в США функции Министерства иностранных дел. Украинские власти сообщили о ночных обстрелах сразу в нескольких регионах страны. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в ночь на 28 июля город был обстрелян дважды. Также несколько ракет упали в Черниговской и Киевской областях. Информации о пострадавших пока нет. Оперативное командование Север украинской армии сообщило, что ранним утром по Украине было выпущено более 20 ракет с территории Беларуси. Пока известно о прилете 9 ракет на территорию Гончаровской громады в Черниговской области. Они попали в лесной массив. Еще несколько ракет сбила система ПВО. Администрация президента США оценивает потери России в 75 тысяч человек, пишет та же «Нью-Йорк Таймс». Справку с такими данными администрация дает конгрессменам. Ее подготовили Госдепартамент, Минобороны, Комитет начальников штабов и разведка. Президент Украины Владимир Зеленский выступил в четверг с утверждением, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
Можно сказать, что для нас день державности.
Можно сказать, что для нас день государственности – это каждый день. Каждый день мы бьемся, чтобы каждый на планете наконец-то понял. Мы не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эйлет или коронный край, не часть чужих империй, не земли в составе, не союзная республика, не автономия, не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая. Государство.
28 июля 2022 года на Украине впервые отмечается День украинской государственности. Он учрежден по инициативе Зеленского в прошлом году и отмечается в день крещения Киевской Руси Украины. Президент США Джо Байден поддержал план своей администрации обменять двух арестованных в России американцев на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на анонимные источники, знакомые с темой. Белый дом это официально не комментировал. По данным канала, Бут, который был приговорен в 2012 году к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам, может быть обменен на двукратную олимпийскую чемпионку баскетболистку Бритни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уиллана. Грайнер была арестована в марте в Подмосковье по обвинению в перевозке наркотиков через границу. Уиллан осужден в июне 2020 года в Москве за шпионаж.
Эхо Кавказа. Новости.
В среду несколько видных республиканцев и демократов объявили о создании в Соединенных Штатах новой центристской политической партии, сообщает информационное агентство Рейтер. Председателями новой партии, получившей название «Вперед», будут бывшие члены республиканской партии губернатор Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман и бывший кандидат в президенты от демократической партии предприниматель Эндрю Янг. Создание новой партии, по их словам, попытка предложить альтернативу тем американцам, кто разочарован в способности республиканцев и демократической партии ответить на запросы общества. Программы у партии пока нет, но ее организаторы говорят, что она будет придерживаться центристских позиций. Ее основные цели – создать справедливую процветающую экономику и дать американцам больше выбора во время выборов, больше веры в работоспособное государство и более громкий голос в принятии решений о будущем страны. Швеция готовит депортацию попросившего в стране политического убежища чеченца в Россию. Он заявил, что подвергся пыткам в Чеченской республике. Правозащитники считают, что ему опасно возвращаться на родину. Об этом сообщает Кавказ Реалии. Согласно сообщению правозащитной организации «Вайфонд», чеченец, полное имя которого не раскрывается, чудом смог сбежать из страны после пыток представителей правоохранительных органов. Шведские власти, как утверждается, отказали предоставить ему защиту, так как он не помнил детали пыток, которым подвергся. Комитет против пыток ООН отказал ему в приостановке депортации из Швеции. Миграционные власти уже приобрели билеты и готовятся передать его в Россию через третью страну, которая согласилась стать транзитной.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Антиамериканская риторика и травля посла США в Грузии Келли Дегнан стали объединяющими факторами. Ряд бывших членов грузинской мечты намерены на этой основе создать новое общественное движение. К этому их побудило письмо Бедзина Иванишвили, в котором он подтвердил факт своей недавней встречи с Келли Дегнан. Теперь от нее требует ответа, добивалась ли она от него открытия второго фронта в Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Теперь это не тройка отщепенцев, как иронично называли оппоненты трех бывших депутатов грузинской мечты Сузара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавелашвили, а целое общественное движение. Вдохновило их на объединение усилий для того, чтобы добиться ответов от посла США Келли Дегнан, а значит, как они утверждают, уберечь Грузию от втягивания в войну. Вчерашнее письмо Бедзина Иванишвили. В нем он повторил заявление бывших и действующих представителей партии власти. Или, впрочем, может быть, они сами цитировали его о том, что определенные силы пытаются Грузию втянуть в войну. Там же одним предложением Иванишвили подтвердил, что 21 марта по просьбе посла Дегнан он встретился с ней, и встреча длилась около 3 часов. И больше ни слова. Впрочем, упомянутым трем депутатам сегодня к ним присоединился еще один Гурам Ачарашвили, и без слов понятно, что, конечно же, речь на этой встрече шла об открытии второго фронта в Грузии. Сменяя друг друга на трибуне в парламентском фойе, депутаты задавали вопрос не к бывшему партийному лидеру Иванишвили, а послу Келли Дегнан. При этом каждый начинал одинаково, как, например, Сузар Субари.
А не было ли давления со стороны посла Иванишвили, чтобы он повлиял на власть, или же вернулся в политику, или же воспользовался своим влиянием, чтобы Грузия еще больше присоединилась к санкциям против России, чтобы Грузия сделала какие-то шаги в направлении войны?
Там же Субари дал понять, что ответы на эти вопросы ему известны, и со словами «не дай бог, если понадобится, то обязательно об этом расскажет». Другие стоящие рядом с Субари единомышленниками, коих было более 10, которые не поленились приехать из регионов, также напоминали, что ради правды и раскрытия тайн политического закулисья и покинули до сих пор идейно близкую грузинскую мечту. Дальнейший сценарий критикам власти известен. После того, как покровы будут сорваны, на сцену опять выйдет, возможно, опять в эпистолярном жанре Бедзина Иванишвили. И в зависимости от ситуации с его судебной тяжбой со швейцарским банком о компенсации своих многомиллионных убытков, сделает заявление. И все это будет длиться продлится, возможно, до окончания войны в Украине. Ведь в своем вчерашнем письме Иванишвили предостерегал, что, несмотря на нейтрализацию первой опасности командой грузинской мечты, риски втянуть Грузию в войну остаются. Но у оппонента власти есть и более риторический вопрос. Зачем нужно было покидать партию ее депутатам и региональным представителям, когда те, кто в ней остается, также активно развивают эту тему? К примеру, депутат Иракли Зарку, а сегодня также призывая посла Дегнан ответить на вопросы бывших однопартийцев по поводу Второго фронта, парировал, отвечая журналистам о темах разговора во время встречи Дегнан с Иванишвили. Ну о чем еще же было им говорить? Не о развитии же спорта. А министр культуры Тея Цулукьяни в ночном эфире ТВ и Меди накануне недоумевала. Она министр не то что 3 часов, 3 минут у нее не было для встречи с Бедзиной Иванишвили после того, как он ушел из политики, а некая просит с ним встречи. Некая для министра культуры Цулукьяни, посол США в Грузии Келли Дегнан. Но письмо Иванишвили министра Цулукьяни все-таки успокоило. Он ведь в нем сообщил, что несмотря на то, что возникшие финансовые проблемы со швейцарским банком Иванишвили связывает с позицией Грузии по украинскому вопросу, он все-таки предпочел это дело рассматривать как личную финансовую проблему. Можно предположить, что теперь премьер-министру Ираклию Гарибашвили не придется писать открытые письма главе Еврокомиссии комиссии Урсулы фон дер Лайен о том, что Бедзина Иванишвили меценат, борец за демократию, и не следует его называть олигархом и тем более привязывать его имя к условию Евросоюза о деолигархизации для получения Грузии статуса кандидата к концу года. О том, что в пункте о деолигархизации не подразумеваются конкретные лица и что Грузии следует сконцентрироваться в этой части на реформах судебной системы и борьбе с коррупцией, заявила и сама посол США Келли Дегнан. В интервью Interpress News она еще раз повторила, уже в ответ на письмо Иванишвили, что она, значит власть США, не заинтересована в открытии Второго фронта в Грузии, что с ее стороны никогда не было давления и шантажа во время давних встреч с Иванишвили. Американский дипломат задается вопросом.
Почему столько времени и энергии тратят некоторые на обсуждение санкций или вопросов, связанных с чужими деньгами, вместо того, чтобы сконцентрироваться на четком руководстве по вступлению в Евросоюз?
Там же посол дважды поднимает вопрос о мотивах тех людей, которые переключают внимание от главного приоритета Грузии, приобретения статуса кандидата, и настойчиво повторяют то, о чем многократно было сказано, что это дезинформация. Дипломат предполагает, что целью может быть неправильное представление усилий США для сохранения мира в регионе и развития демократии в Грузии. Кроме этого,
те, кто предполагает, что Грузия получила бы статус кандидата, если бы ввязалась в войну, или используют нарратив о Втором фронте, распространяют дезинформацию, которая ставит целью породить страх и растерянность. Еще более тревожно, когда эти заявления повторяют члены правящей партии. Они делают плохую услугу грузинскому народу и переносят внимание от важного дела, которое нужно сделать для объединения народа и продвижения Грузии,
заявляет Келли Дегнан. Но, видимо, это не то, чего хотели услышать в грузинской мечте и покинувшие ее ряды депутаты. В этой настойчивости сторонников Иванишвили оппоненты власти, кроме попытки бывшего премьер-министра сохранить влияние и защитить свои финансовые интересы, увидели и подготовку запланированным 2024 парламентским выборам. Депутат Лело Саломи Самадашвили называет депутатов, ушедших из мечты и создавших сегодня общественное движение, сателлитным подразделением грузинской мечты.
Как видно, эту группировку Иванишвили создал, чтобы разговаривать с обществом открытыми антизападными посланиями, тем самым сплотить вокруг себя те антизападные силы, тех избирателей, которые голосовали за Альянс патриотов или сторонников Альт-Инфо. Это подготовка своего антизападного сателлита к выборам.
Вся эта кампания, как отмечают многие наблюдатели, серьезно отбрасывает Грузию назад в ее продвижении на пути к Евросоюзу. Появляются и опасения, что после заявления Госдепа США о поддержке Келли Дегнан для разъяснения на ковер во внешнеполитическое ведомство в Вашингтоне скоро вызовут и посла Грузии в США. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Находящийся в предварительном заключении бывший замглавы службы госбезопасности Грузии Сосо Гагашвили продолжает публиковать заявления, компрометирующие правящую партию. В этот раз откровение касается ситуации в Грузинской православной церкви и попытки смещения патриарха при участии российских спецслужб. Члены Синода информацию отрицают. Власти и официальные структуры ГПЦ хранят молчание. Владимир Унанянц пытается проникнуть в церковные тайны.
Москва добивалась отставки католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II и замены его приемлемым для Кремля кандидатом. Задержанный недавно бывший замглавы службы госбезопасности Грузии Сосо Гагашвили опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook очередное письмо. В этот раз он коснулся связи российской ФСБ с грузинскими спецслужбами с целью внедрить своих агентов влияния в патриархию. Исполнителями Гагашвили называет проходящих по его делу в качестве потерпевших граждан России Романовского и Адамия. Еще в прошлом году Гагашвили в интервью грузинским СМИ называл их бизнесменами из Петербурга, которые лично встречались с Ильей Вторым. Теперь же задержанный утверждает, что пришло время раскрыть их истинную цель. Романовский и Адамия – агенты влияния ФСБ и путинского окружения. Матвиенко, Полтавченко, перед которыми стоит задача заменить патриарха Грузии желаемым кандидатом. То, что они связаны со спецслужбами Грузии, подтверждает текущее дело. В этом у меня лично нет сомнений. Общественность должна делать выводы сама. При этом в качестве основного кандидата на замену Илье II, по словам Гугашвили, рассматривался митрополит Синакский и Чхороцкуйский, местоблюститель патриаршего престола Шио Муджири. Также в письме говорится, что 14 октября 2021 года Илья II уже собирался объявить об отставке, но грузинская мечта посчитала, что накануне выборов в органы местного самоуправления отставка патриарха не пойдет на пользу правящей партии. Преподобный Шио рассматривался как первый кандидат, над которым работали обе стороны. Я не транслировал это по телевидению, потому что хотел лично увидеть преподобного Шио. После моей беседы с Ингой Григолия 30 сентября я связался с преподобным Шио и рассказал ему обо всем, что такого рода вмешательство имеет место, что упоминание его имени навредит и ему, и церкви. Мне стало известно, что патриарх собирается уйти в отставку именно 14 октября. Власти же не планировали отставки патриарха в это время, и им удалось убедить его остаться. Это происходило накануне выборов самоуправления 2021 года. Сам митрополит Шио заявление Гугашвили не комментирует, молчит и патриархия. В Священном Синоде заявляет, что информация о готовившемся смещении патриарха и об участии в этом агентов российской ФСБ, распространенная бывшим заместителем главы СГБ, не соответствует действительности. Об этом, в частности, заявил митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николос. Мне кажется, что эта информация недостоверна. Не знаю, я ничего подобного не знаю. Первый раз сейчас услышал из заявления Сосо Гагашвили. Если что-то подобное имело бы место, я обязательно бы узнал об этом, так как являюсь членом Синода. Сплетнями назвал заявление Гагашвили и другой член Священного Синода, епископ Тианеты и Пшавхе в Сурете Микаэл. Откуда вы берете такую информацию? Не знаю. Если патриарх решил бы уйти, кто бы мог заставить его передумать? Такого не бывает, никогда не было и не будет. Получается, что мы сильнее Бога? Еще раз повторяю, это просто сплетни и ничего больше. А вот их бывший коллега, лишенный сана митрополит Кондицкий Петре Цава, уверяет, слова Гугашвили частично соответствуют действительности. Правда, участие в попытке отстранения патриарха грузинской мечты лично Бедзин Иванишвили намного более глубокое, чем говорит Гугашвили. Да и сам бывший замначальника СГБ играл в этом процессе куда более заметную роль, заявляет Цаава. Со дня своего назначения на должность в службе безопасности он стал снабжать нужных ему иерархов, в частности преподобного Якоба, компроматами на других высокопоставленных иерархов. Он стал наиболее приближенным человеком секретаря-референта патриарха. И он был в числе тех, кто планировал дело о цианиде. Гугашвили также имел своего кандидата в патриархии по договоренности с Бедзиной Иванишвили. И Шио, естественно, не был для него приемлемым кандидатом. Кандидатом, конечно, был тот человек, для кого он собирал компромат. Сейчас он пытается все это связать с Шио и российским сценарием, что, конечно, наполовину правда.
Русул сценарий заукавшкивос. Рад, что помню, нахивали симартли.
В экспертном сообществе также считают, что заявление Гугашвили не стоит воспринимать только как попытку очернить действующие власти. Теолог Гоча Барнов напоминает, что Москва со времен СССР имела серьезное влияние на грузинских церковных иерархов и напрямую участвовала в процессе избрания патриархов. Сегодня, уверен Барнов, ситуация не слишком изменилась. Заявление Гугашвили недалеко от действительности. Россия всегда, еще с 30-х годов прошлого века, стремилась сделать патриархом того, кто устраивал Кремль. Вы можете представить, чтобы в сталинскую эпоху избрание патриарха происходило так, как должно происходить в нормальной ситуации? Это непредставимо. Патриархом становился тот, на кого указывали соответствующие структуры. Я не могу назвать патриарха, который не был бы назначен. Это неписанный закон. И сейчас тоже не вызывает сомнений, что патриарха могли бы заставить подписать такой указ и что это российское влияние. В грузинской мечте, как и в патриархии, разоблачение Сусо Гугашвили предпочитают не комментировать. На соответствующие запросы ни в правящей партии, ни в грузинской православной церкви не ответили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Соглашение по коздаче Пицунды и повышение тарифов на электроэнергию в самопровозглашенной республике Абхазия остаются главными темами для местных СМИ. Газеты Абхазии почитала Анаит Гагарян.
Спикер парламента 6-го созыва Валерий Кварче прокомментировал в нужной газете высказывание президента Аслана Вжания, который утверждает, что парламент 6-го созыва был не против ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде. Он рассказал о том, как глава администрации президента Алхаз Квициния прислал ему для ознакомления постановление правительства и события, последовавшие вслед за этим. Среди поступивших на его имя документов не было никакого обоснования по принятию соглашения, и документы поступили для ознакомления, что не обязывает парламент и спикера направлять официальный ответ в администрацию президента или в правительство. После того, как депутаты ознакомились с материалами, мы пригласили Беслана Кубрава на заседание двух парламентских комитетов, где депутаты высказали свое несогласие по проекту соглашения и сообщили ему, что в таком виде не проголосуют за ратификацию соглашения. Через Кубрава, естественно, наше мнение было доведено до правительства и президента. В декабре 2021 года правительство отменило свое постановление и приняло новое, которое не сильно отличается от первого, но оно уже не поступило в парламент. Валерий Кварче уточнил, что все постановления правительства поступают в парламент. Одновременно с общественностью в июне нынешнего года ему стало известно, что правительство подписало и проект соглашения в январе. Валерий Кварче заявил: «Я думал, что от нас преднамеренно скрывали это соглашение, зная, что мы не будем голосовать за его ратификацию, и ждали нового парламента, который их поддержит. И сегодня президент, встречаясь с общественностью, заявляет, что парламент не возражал против принятия соглашения. Это неправда. Он полагает, что данное соглашение – результат договоренностей, заключенных накануне выборов кандидатом в президенты. Перед выборами каждый кандидат ездит в Москву, встречается со своими спонсорами, высокопоставленными чиновниками, предлагает им свои услуги в решении тех или иных вопросов. Второй фактор. Некоторые наши товарищи имеют свой бизнес в Москве, Сочи и так далее. Они подыгрывают тем людям, которые хотят протащить это соглашение и другие сделки, которые не соответствуют интересам нашей страны», подчеркнул Валерий Кварче. «Прозрачность убирает турбулентность». Под таким заголовком опубликована статья в газете «Независимая республика». Ее автор, редактор издания Юрий Курасской, пишет, что вопрос о передаче Пицунской дачи в собственность России взбудоражил общественность основательно. Руководство страны такого не ожидало. Нередко в нашем обществе раздаются голоса, что мы продаем землю, объекты, недвижимость и другие ценности республики. Никто ничего, тем более землю, не продает. Она как была у нас, так и остается. Другой вопрос, как совершаются сделки и различные бизнес-проекты, тем более на уровне государства или отдельными чиновниками скрыто-открыто. Стало часто звучать, когда выбирали в 2019 году, мы думали, а оказалось, ведь это не самая лучшая оценка руководства страны сегодня. Что касается российско-абхазской дружбы, партнерства, соседства, они не испортятся на основании дать или не дать цунскую дачу. Взаимоотношения строятся на другом основном фундаменте – доверие друг другу, умение отстаивать свои интересы и вести внешнюю и внутреннюю политику гласно. Простой народ с этими правилами справляется, и стремящиеся к власти тоже. Но когда они получают свои желанные места, вдруг забывают, что должны служить именно стране и простому народу и советоваться с ним по важным государственным вопросам. Причем делать все открыто, ничего не скрывая, заключил Юрий Кураскуа. Начальник управления энергосбыта Алхаз Чанба в интервью «Абсны Пресс» рассказал о собираемости платы за электроэнергию, действующей системе оплаты и новых тарифов на электроэнергию. Он уверен, что произойдет повышение объемов сбора, так как тариф увеличился для физлиц с 40 до 90 копеек, а для юридических лиц до 1,5 рубля. Заметный всплеск собираемости платы за электроэнергию произошел в июне. По республике оплачено около 62 миллионов рублей. В соответствии с постановлением Кабмина утверждены нормативы потребления и социальные нормы потребления электроэнергии с учетом типа жилища. Такой подход можно применять только там, где есть приборы учета. Алхаз Чамба пояснил, не имеет значения, это обычные счетчики или цифровые, дистанционные. И те, и другие показывают нам потребление. Если есть счетчик, контролер приходит по прошествии месяца и высчитывает потребление. Если абонент потребил электроэнергию в рамках социальной нормы, то к нему применяется тариф 70 копеек за киловатт-час. А если есть превышение, то расчет идет по 90 копеек за каждый потребленный киловатт. По его словам, нужно ежемесячно фиксировать объемы потребления электроэнергии, чтобы знать, в каком месяце человек не превышал социальную норму и мог оплатить электроэнергию по 70 копеек. Если же у абонента не установлен счетчик, то автоматически применяется тариф 90 копеек за киловатт-час. Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время кавказских новостей в студии Кети Бочаришвили.
Посол США в Грузии Келли Дегнан сделала первое заявление относительно содержания встречи с бывшим премьер-министром Грузии Бединой Иванишвили. В эксклюзивном интервью Интерпресс Ньюс Дегнан сказала следующее. «Как правило, мы не говорим с прессой о личных встречах, однако, как подтвердил Бедина Иванишвили, с ним в последний раз я встречалась 21 марта, и с тех пор прошло много времени. Наши встречи всегда касались стратегического партнерства США и Грузии, а также усилий США по поддержке экономики, безопасности и развития демократии Грузии. Давайте я скажу очень четко, чтобы ни у кого не оставалось вопросов. Никогда не было речи о вовлечении Грузии в войну против России или шантаже, или действиях, связанных с поддержкой, с задержкой перечисления денег господина Иванишвили. По этим вопросам вам нужно обращаться к нему, либо к тем конкретным банкам». Посол США также отметил, что немного сбивает с толку, сколько времени и энергии тратят некоторые на обсуждение санкций или вопросов, связанных с чужими деньгами, вместо того, чтобы сконцентрироваться на четком руководстве по вступлению в ЕС. Покинувшие грузинскую мечту, депутаты парламента и муниципальных собраний намерены создать общественное движение, как заявил депутат Созар Субари на проведенном в парламенте Грузии брифинге. На это их побудили вчерашнее письмо бывшего премьер-министра Грузии Бедины Иванишвили и ответ на него посла США в Грузии Келли Дегнан. По словам Субари, цель нового движения – отвечать на существующие в публичной политике вопросы, а также предотвращать войну и способствовать необратимой европейской интеграции Грузии. Субари отметил, что если в Грузии случится война, то ни о каких ЕС и НАТО не будет речи, поскольку государственность ее на какое-то время будет упразднена. О том, как будет называться новое движение, пока не сообщается. В четверг Министерству обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия была передана инженерно-военная техника и пункт технического обслуживания от российского оборонного ведомства. Как сказал на митинге, посвященном этому событию президент Алан Гаглоев, при необходимости народ Южной Осетии всегда готов отстаивать свою территорию, интересы и безопасность своей республики. И исполняющий обязанности министра обороны полковник Владимир Пухаев, в свою очередь, отметил, что благодаря поступающей технике Юго-Осетинское министерство обороны сможет повысить боевую и мобилизационную готовность вооруженных сил и уверенно планировать свою дальнейшую работу в целях решения задач, стоящих перед министерством, передает агентство РЭС слова Пухаева. Вчера ночью в Сухуми было совершено убийство. По информации телеграм-канала ДНА Абхазия, был обстрелян автомобиль. В результате обстрела был убит Хмаил Масик Нуриевич.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия в ближайшие годы благодаря своему транзитному положению может углубить партнерство с Евросоюзом. Состоявшись в этом месяце визиты правительственной делегации в Узбекистан, Туркменистан и Казахстан, не могли обойтись без обсуждения участия Грузии в увеличивающемся транзите энергетических энергоносителей в Европу. Брюссель, пытаясь избавиться от зависимости от России, ищет альтернативы, прежде всего на Востоке, в Азербайджане и Центральной Азии. Грузинские перспективы в этом процессе исследует Ираклий Рагвелидзе.
Снижение энергетической зависимости от России стало для Евросоюза жизненно важным после вторжения в Украину. Евросоюз, с одной стороны, вводит экономические санкции против Москвы, а с другой стороны, снижает закупки российского природного газа, который, как считает Киев, финансирует ту же самую войну. В первом полугодии 2022 года страны Евросоюза закупили на 30 миллиардов кубометров российского газа меньше, чем в аналогичный период прошлого года. И, судя по последним данным, Россия сама начинает сокращать поставки, пытаясь поднять ставки в игре. Общий объем российского газового экспорта уже сократился на 80%. Тем не менее, страны Евросоюза, судя по всему, нацелены на дальнейшее усиление антироссийских финансово-экономических санкций. Параллельно отмечается наращивание импорта норвежского газа на 9 миллиардов кубометров, сжиженного природного газа преимущественно из США на 28 миллиардов кубометров, а также газа из Азербайджана. Напомним, 18 июля на совместной пресс-конференции, состоявшейся в Баку, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что Азербайджан является надежным партнером для Евросоюза и уже принято решение о постепенном удвоении импорта азербайджанского газа до 2027 года. Соответственно, Южный газовый коридор также будет расширяться с помощью Евросоюза.
Это очень важный маршрут для Европейского Союза. Ежегодно по нему транспортируется 8 миллиардов кубометров газа. Через несколько лет мы увеличим его мощность до 20 миллиардов. В этом году цифра будет уже 12 миллиардов. Так мы сократим объемы газа, получаемого из России, и внесем весомый вклад в безопасное снабжение Европы.
Таков план Евросоюза, раскрытый президентом Еврокомиссии в Баку. Грузия начала пропускать газ по Южно-Кавказскому газопроводу в 2007 году. Он также известен под названиями газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, в который газ поступает с месторождения Шах-Дениз. Позднее Южно-Кавказский газопровод был расширен для увеличения объемов газа для Европы. Правительство Грузии пояснило, что существующий контракт, подписанный до 2066 года, позволяет получать до 5% объема газа ежегодно за транзит. Кроме того, действующий до 2026 года дополнительный газовый контракт позволит ежегодно закупать Грузии до 500 миллионов кубометров газа по очень низкой цене. Увеличение газового транзита позволит практически целиком покрыть потребность страны в голубом топливе только за счет счет прокачки. Экономическая выгода важна сама по себе, но кроме того, как считает доктор экономических наук Рамаз Герлиани, удвоение импорта азербайджанского газа в Евросоюз повысит политическую значимость Грузии как важного партнера.
Благодаря этому будет возрастать значение Грузии как стратегического партнера ЕС. Помимо Азербайджана, конечно, мы приобретаем особое значение для ЕС и всего цивилизованного мира, потому что энергетическая независимость и диверсификация ЕС сейчас является одним из главных вопросов повестки дня. В настоящее время речь идет о существующем газопроводе, но в более дальней перспективе речь наверняка пойдет о подключении к проекту Туркменистана с огромными запасами газа, что приведет к расширению существующего мощностей.
Соучредитель Центра стратегического анализа, бывший посол в Украине Валерий Чичелашвили говорит, что международная политическая повестка дня открывает новые возможности для Грузии. Далее многое будет зависеть от расторопности властей.
Для реализации этого потенциала Грузии необходимо максимально целенаправленно включиться в процесс. Главный проект, который может быть реализован, это Транскаспийский газопровод, по которому можно поставить на Южный Кавказ и далее в ЕС до 30 миллиардов кубометров в год. Для этого понадобится расширение существующих транзитных возможностей, где Грузия не должна быть статистом, принимая в этом прямое финансовое участие, что принесет дополнительную финансовую выгоду. В прежних проектах Грузия довольствовалась ролью наблюдателя.
Напомним, 18-19 июля состоялся визит правительственной делегации Грузии в Туркменистан. По словам вице-премьера, министра экономики Ливана Давиташвили, речь в основном шла об увеличении транзита нефтепродуктов. Согласно официальной информации, вчерашний визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Казахстан служил этой же цели. Напомним, после подписания в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, для прокладки трубопровода по морскому дну уже не требуется согласие всех прикаспийских стран. Теперь для решения этого вопроса достаточно согласования между государствами, по территориям которых пройдет трубопровод. По информации азербайджанских СМИ, к началу будущего года планируется запуск небольшого по объему трубопровода азербайджанской и туркменской подводной инфраструктуры мощностью до 10 миллиардов кубометров в год. Строительство же нового газопровода мощностью до 30 миллиардов кубометров в год рассматривается в отдаленной перспективе. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазии сегодня был принят индикативный план социально-экономического развития на будущий год и обсужден ряд актуальных вопросов, в частности, ситуация на пунктах пропуска на де-факто границы. На заседании побывал Виталий Шаре.
На состоявшемся сегодня заседании Кабинета министров Абхазии было принято постановление об утверждении индикативного плана социально-экономического развития на 2023 год. Выступившая с докладом по этому вопросу вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, в частности, рассказала о таких планах правительства с учетом инфляционных процессов.
Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2023 год спрогнозирован в сумме 125,9 миллиарда рублей. В том числе сельское хозяйство 10,4 миллиарда рублей и внешнеэкономическая деятельность 41,3 миллиарда рублей. Без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности прогнозный показатель составляет 74,8 миллиарда рублей, что на 37,3% больше показателя 2022 года и на 25,2% больше по сравнению с фактическими показателями 2021 года. Совокупная прибыль по всем отраслям экономики на 2023 год спрогнозирована в сумме 5,3 миллиарда, что на 23% больше аналогичного показателя 2022 года и на 36% больше факта 2021 года. Наибольшая доля совокупного объема производства традиционно приходится на торговлю, это 60%, промышленность, это 10%, курорты и туризм 9%, связь 4%. Наибольшая доля совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится также на торговлю, промышленность, курорты и туризм и связь. Объем промышленного производства планируется в размере 7,7 миллиардов. Рост по сравнению с планом 2022 года составляет 18,7%. В энергетике объемы спрогнозированы в размере 1,8 миллиарда рублей, и увеличение показателей обусловлено изменением тарифной политики.
Кабмин принял также постановление об установлении минимального размера месячной заработной платы. Он составит 10 тысяч рублей. Вице-премьер, министр финансов Республики Владимир Делба доложил об использовании средств резервного фонда Кабмина. Они пойдут главным образом на непредвиденные ремонтные и восстановительные работы. Так, для проведения ремонта объектов контрольно-пропускного пункта ПСОУ управлению капитального строительства будет выделено 8,47 миллиона рублей. Делба отметил, что работы на КПП ранее проводились, но это было давно. Нужен текущий ремонт. В этой связи, после рассмотрения обращения председателя ГТК, мы обратились в госкомпанию «Абснергылара». Они составили необходимую документацию. Проектно-сметная документация прошла соответствующую экспертизу, сказал он. Комментируя необходимость работ на КПП ПСОУ и обращаясь к председателю таможенного комитета Атару Хеце, премьер-министр Александр Анква, который вел заседание, отметил, что проблем и неудобств немало. В ближайшее время мы должны навести там порядок, начиная от автостоянок, санитарных и медицинских пунктов. И продолжил.
Там гуляй-поле образовалось. Там вотчины образовались. Это мое, это того, это не трогать, сюда не подходите. Камеры не работают. Многие из них специально выключили. То, что вот я вижу по фотоматериалам, по видеоматериалам, по рассказам очевидцев, начиная от водителей транспортных средств и заканчивая гражданами, гостями, которые пересекают границу и в одну, и в другую сторону, к сожалению, много нелицеприятного. И все это объективно. Давайте поправим. Отар Михайлович, в рамках этой суммы, Отар Михайлович, Отар Михайлович, все будет хорошо. Надо уметь экономить деньги. Если хотите, проведем там выездное заседание правительства.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Как жители Схинвали оценивают качество дорог в самопровозглашенной республике? Зарина Санакоева поинтересовалась у горожан.
Как вы оцениваете состояние дорог у нас в республике?
Очень благоприятное, на мой взгляд, положение именно с дорожным строительством. Потому что мы живем в маленькой стране, и нам часто приходится выезжать из-за пределы города. И раньше это было довольно-таки не очень удобно, потому что дорога была в ужасном состоянии, что в сторону Джавского района, в сторону Квайсы в частности, что в другие районы республики. Но сейчас, я думаю, что уже убедилась сама в этом, потому что ездила по всем направлениям, дороги в прекрасном состоянии. Это, конечно, очень радует. Но есть одна проблема, которая приобретает актуальность, когда, например, сворачиваешь просто с дороги и заходишь во двор какого-либо дома. Так хотелось бы, чтобы наконец-то вот эти подходы к домам тоже были сделаны. И тогда город, конечно, приобрел бы совсем уже другой вид.
Сейчас дороги хорошие. Я живу в селе, и до нашего села сейчас дорога хорошая, быстрее можно доехать. Хотелось бы, чтобы в самом селе улицы тоже заасфальтировали, конечно. Но я рада и тому, что есть. Ведь дороги сейчас не такие, как раньше, сейчас лучше.
Я думаю, что у нас сейчас дороги очень улучшились, потому что у нас были улицы, которые даже Советского Союза были разрушены, как бы. И очень приятно бывает, когда ты даже пешком или на машине проезжаешь улицы, которые уже отремонтированы, потому что у нас очень много даже маленьких улиц отремонтировано, и даже те улицы, которые очень долгое время простаивали. А так, конечно, за дорогами всегда надо следить, потому что природа, осадки – это все равно разрушают поверхность. И как бы всегда нужен ремонт дорог, чтобы и водителям, и пешеходам было удобно. Скорее всего, есть села, куда нужно еще прокладывать хорошую дорогу, но думаю, что над этим работают. А так, по-моему, большинство наших улиц в городе в хорошем состоянии, а за пределами, когда они там портятся, то их ремонтируют. По моему мнению, все основные магистрали в республике, они в хорошем состоянии.
Я живу в районе вокзала. Там как раз сейчас начали строить новые дороги. Это, конечно, радует. В остальном я считаю, что у нас довольно хорошие дороги. Но ведь вокзал очень важен. Все, кто приезжает, приезжают туда. И уезжают все оттуда. И, наконец, этот район тоже приведут в порядок.
Как бы вы оценили качество дорог у нас в республике?
Я пешком хожу, мне дороги как-то все по барабану.
А вот пешком комфортно ходить?
Пешком ходить. Да, наверное, комфортно. У меня просто живые воспоминания о том, как было, а теперь как стало. Это раз. С колясками, конечно, неудобно людям ездить. На велосипедах людям неудобно ездить. На детских я имею в виду велосипедах. На дороге я не знаю, я пешеход. Какие они там, чего там они. Не замечаю я этого. На 3.5 балла из 5. Да, для пешехода, разумеется. Как ездок, я не знаю. Я же даже на такси не езжу, поэтому.
Зарина Санакоева специально для Хабаровказа. Схинвал.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
Что в действительности поддержат российские сторонники войны в Украине? Что может изменить отношение россиян к войне? И есть ли антидот кремлевской пропаганде? Результаты опроса, который скоро будет обнародован американской исследовательской организацией Центра анализа европейской политики, наш корреспондент Юрий Жигалкин обсуждает с сотрудницей Центра Натальей Савельевой.
Специалисты из лаборатории публичной социологии избрали иной подход. Они не пытались определить соотношение сторонников и противников войны в Украине. Они выясняли, как россияне воспринимают войну, их понимание того, что происходит в Украине, и понимание причин происходящего. Социологи выявили 3 группы – поддерживающих войну, сомневающихся и противников. Возможно, наиболее интересный вывод заключается в том, что в рядах сторонников войны не столь много тех, кто за войну до победного конца. Полные результаты опроса будут обнародованы в ближайшие недели. Предварительные выводы, представленные «Радио Свобода» Центром анализа европейской политики, мы обсуждаем с Натальей Савельевой.
Исследование, которое проводит лаборатория публичной социологии, это не количественный опрос. И в этом мы отличаемся от многих независимых исследовательских компаний, таких, например, как Russian Field или как проект «Хроники». Наша основная задача была не понять, сколько людей в России поддерживают или не поддерживают войну, а понять, каким образом устроена эта поддержка или неподдержка. То есть, грубо говоря, люди, которые отвечают на вопрос, поддерживаете ли вы войну, да, поддерживаю, что именно они поддерживают, как они вообще видят всю эту ситуацию. Или люди, которые говорят, нет, не поддерживаю, что именно они не поддерживают и почему. Это была наша основная задача. Поэтому на основе нашего исследования достаточно сложно дать какие-то количественные оценки того, что происходит в России. На основе наших данных мы можем предполагать, во-первых, это очень важный момент, несмотря на то, что мы сами делим людей на вот эти 3 основные группы, понятно, что это скорее своего рода континуум. То есть, например, люди, которые говорят о том, да, мы поддерживаем войну, среди них есть и так называемая партия войны, то есть это люди, которые говорят о том, что Россия действует слишком мягко, что как бы мы должны действовать в полную силу, мы должны воевать с Украиной до победного конца. Но при этом есть ощущение, что все-таки большая часть людей, которые говорят о том, что мы поддерживаем войну в Украине, она придерживается более, не то что мягких взглядов, но их позиция менее однозначна. Да? То есть они много говорят о том, что им не нравится, например, военная операция, но несмотря на это, они ее оправдывают и поддерживают действия России. Интересно то, что несмотря на все попытки российского государства сказать, что мы не ведем ни войну, как бы то, что происходит, это не война, многие из них используют слово «война». Но при этом они говорят о том, например, что война, которую ведет Россия в Украине, это не настоящая война. Потому что настоящая война — это то, что, например, делала Америка в Ираке, или как, например, НАТО бомбило Югославию. Вот это, вот говорят они, настоящая война. А как бы то, что делает Россия в Украине, это как бы такая очень мягкая мягкая версия. Поэтому это, конечно, война, но это не настоящая война. То есть, на мой взгляд, то, что объединяет сторонников войны, несмотря там на какие-то разности в их позициях и разности в том, каким образом они в деталях видят всю эту ситуацию, как раз заключается в том, что они, скажем так, придерживаются такой диспозиции отрицания. То есть они говорят, да, Россия напала на Украину, но Россия не агрессор, потому что Россия вынуждена была это сделать. Да, то, что происходит, это, скорее всего, война. Но все-таки это не настоящая война, потому что, ну, Россия не действует в полную силу и так далее. И да, санкции ударят по России, но все-таки все будет нормально. И так далее, и так далее. То есть как бы они становятся на такой позиции, да, мы поддерживаем войну, но война не война, ну и дальше все по списку.
Но в таком случае, Наталья, аргументы Кремля опустили глубокие корни в этой группе россиян.
По многому, да, то есть пропаганда Кремля очень неоднородная, да, скажем так. Там нет одного месседжа, там есть как бы отдельные какие-то фразы, да, отдельные послания, которые не всегда объединяются в общую картину. Потому что, например, то, что Лавров говорил с самого начала конфликта, еще до начала вторжения России в Украину, это то, что мы не собираемся ни на кого нападать, Россия никогда ни на кого не нападала, но при этом была Симоньян, которая говорила так, ну когда же мы начнем уже бомбить Вашингтон? То есть Кремль тоже не отправляет однозначного послания, скорее вбрасывают различные месседжи, которые потом люди заимствуют для того, чтобы выстраивать свою картину того, что происходит. То есть я бы сказала, что это более творческий процесс. Люди формируют свои собственные аргументы, заимствуя язык, предоставленный Кремлем.
Эта группа сторонников войны, о которой мы сейчас говорим, насколько тверда она в своих убеждениях, по вашей оценке? Насколько она уверена в необходимости войны? Или это шаткая уверенность?
Скажем так, есть разная степень уверенности. То есть общий нарратив, он такой. Эта война была неизбежна. Неизбежность – это не совсем необходимость. Некоторые говорят, что эта война была необходима, потому что иначе Россия проиграет геополитическую битву. Да? А другие говорят, что эта война была абсолютно неизбежна, потому что иначе Украина бы напала на Россию или НАТО напала бы на Россию, и вот отсюда уже готовилось вторжение. Мы были вынуждены, у нас не было никакого, России не было никакого выбора. Россия была вынуждена напасть на Украину. Мы этого не хотели, мы не собирались, может быть, и вот, может быть, можно было бы без этого обойтись, но, к сожалению, обстоятельства сложились таким образом. Россия была зажата в угол. То есть, скажем так, как бы необходимость войны – это вот необходимость, неизбежность, вынужденность. То есть это как бы целый спектр того, что говорит нам о том, что да, этой войны нельзя было избежать.
Можно ли на основании вашего опроса предположить, сколь основательна эта поддержка войны? Вот вы приводите пример 50-летнего математика, человека, по-видимому, образованного и думающего, который говорит, что Россия была загнана в угол. Такой вывод выглядит неожиданным в устах человека, который, казалось бы, в силу профессии должен уметь, ну, анализировать факты.
Интересно, каким образом с самого начала выстраивались дискуссии по поводу поддержки войны в России. То есть ситуация, когда большинство граждан страны при популярном президенте поддерживают войну, которую он начал, это ситуация типичная. Мы видим это в любой другой стране. Вы поддерживаете президента, президент начинает войну, вы поддерживаете. Удивительно, что, например, уровень образования не является, если говорить о примере, который вы привели, скажем так, различительным фактором или фактором, который предсказывает поддержку или неподдержку войны. Очень много образованных людей, у которых есть высшее образование, кандидатская степень, которые работают в университетах, поддерживают войну. Очень много не поддерживают войну. То есть есть разные факторы, которые влияют на поддержку. Среди них возраст. Чем старше вы, тем больше вы поддерживаете войну. Среди них доход. Удивительно, чем более вы состоятельны, тем скорее вы поддерживаете войну.
Чем это объясняется?
Мы видим это в наших интервью на самом деле тоже. То есть у вас все в порядке. Вы смотрите на свою жизнь и, не знаю, вы живете в Москве, у вас, например, есть своя квартира и нормальный доход. И как бы в вашей жизни все хорошо. Поэтому с какой стати вам говорить о том, что Россия что-то делает не так? То есть у вас как бы вы склонны к тому, чтобы опираться вот на это ваше благосостояние и оправдывать ту ситуацию, которая позволяет вам это благосостояние поддерживать.
Какие чувства испытывает группа сомневающихся? В чем они, собственно, сомневаются?
Если группа сторонников войны, это скорее мужская группа, там будет больше мужчин, больше людей старшего возраста. Группа сомневающихся – это более молодые люди, и там гораздо больше женщин. Их позиция очень интересная. Они сомневаются в принципе во всем. И на самом деле сложно сказать, является ли вот эта вот неспособность, как они сами говорят, понять, что происходит, причиной того, что они не выбирают позицию по поводу войны, или она является следствием их отказа примыкать к какому-то из лагерей. Это как бы группа достаточно аполитичная. Это люди, которые не интересовались политикой, которые были удивлены тем, что эта война началась, и которые говорят о том, что мы не понимаем, почему эта война началась. У нас недостаточно информации, мы никогда не будем знать все правды, и поэтому просто нет никакого смысла вообще разбираться в том, что происходит. Это попытка продолжать свою жизнь таким образом, как будто бы никакой войны не происходит. Оправдывая это тем, что мы все равно ничего не знаем, и мы ни на что не можем повлиять.
Если группы сторонников войны и сомневающихся испытывают, назовем это так, сложные чувства в отношении войны, то противники войны ясные и сильные.
Люди, принадлежащие ко всем группам, испытывают по поводу войны какие-то эмоции. И на самом деле, например, если мы сравниваем текущую ситуацию с присоединением Крыма, когда мы видели такой как бы взрыв эйфории и всеобщей радости и ликования, сейчас мы никакого взрыва позитивных эмоций не видим. Небольшая часть сторонников военной операции говорили о том, что их обрадовало известие о том, что Россия начала вторжение в Украину, но многие из них все равно говорили о том, что они пережили шок. То есть их эмоции по сравнению с эмоциями других групп, они как бы более позитивные, но при этом многие из них испытывают негативные эмоции, особенно в том, что касается их повседневной жизни и изменений повседневной жизни после начала военной операции. То есть это неопределенность будущего, это рост цен, это ухудшение социальной ситуации в целом, как бы их эмоции связаны в первую очередь с этим. В случае же противников войны мы видим самые сильные негативные эмоции по поводу вторжения, и по сравнению с другими группами, именно эта группа, она продолжает эти эмоции переживать достаточно интенсивно на протяжении долгого времени. Если противники и сторонники пытаются как бы что-то с этими эмоциями сделать, как бы перестать, да, их переживать, то противники войны, они, наоборот, оказываются погружены в такую ежедневную реальность войны, которая происходит очень близко от них постоянно.
Иными словами, можно предположить, что именно эта группа будет наиболее активной в случае неких политических событий, вызванных, скажем, неудачным для Кремля ходом войны.
Скорее всего, да. Ну, это зависит, опять же, от ситуации, в которой эти политические события будут происходить. Мы видим, что эти эмоции, негативные эмоции, которые они испытали по поводу войны, они явились очень важным спусковым механизмом, который заставил противников войны участвовать в первых антивоенных митингах. То есть практически во всех интервью основная мотивация, которую мы видим, это все настолько ужасно, и я понимала, что эти митинги, скорее всего, ни на что не повлияют, и они не остановят войну, но как бы я чувствовала, что я должен хоть что-то сделать в этой ужасной ситуации, должен был хоть как-то попытаться хотя бы повлиять на эту ситуацию. Да, негативные эмоции в этом случае, они являются очень важным движущим механизмом мобилизации.
Мы вернемся к разговору с Натальей Савельевой. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. От отрицания до чувства вины. Россияне и война в Украине. Что в действительности поддерживают российские сторонники войны в Украине? Мои собеседники Наталья Савельева из Вашингтонского центра анализа европейской политики и Эрик Шеляев из университета имени Джорджа Мейсона. Далее, если я вас правильно понимаю, даже сторонники вторжения в Украину пытаются, образно говоря, прикрыться от реальности, создавая себе образ некой ненастоящей войны, которую якобы ведет Россия. Иными словами, можно сказать, что настоящей войны они не хотят?
Я думаю, что настоящей войны они тоже не хотят. Я думаю, что многие из них уже гораздо более критически относятся к этой ненастоящей войне из-за, собственно, тех, в первую очередь, социальных и экономических эффектов в России, которые она произвела. Вопрос о поддержке войны. Что именно мы хотим узнать, когда мы задаем этот вопрос? Это вопрос о поддержке Путина и о том, насколько эти люди готовы затягивать пояса, пока эта война идет. Ну, какое-то время они готовы. Будем ли мы впредь видеть там 60% согласно цифрам независимых постеров среди людей, которые поддерживают войну? Ну, скорее всего, эта цифра будет снижаться. Но опять же, вот как бы что именно поддерживают эти люди и на каких условиях? Из нашего исследования мы видим следующие моменты. Даже те люди, которые поддерживают войну, для них очень важными факторами являются то, что происходит с их жизнью повседневной. Это их зарплата, это их работа и это их доход. Сейчас они пока разделяют внешнеполитическую, скажем так, ситуацию и внутриполитическую ситуацию. То есть они могут говорить, да, Путин молодец, очень хорошо, мы должны бороться с Западом в Украине, надо не поставить нас на колени. Но при этом, когда они начинают говорить про изменения в их повседневности, они могут говорить, да, цены растут, да, ничего не понятно, да, что там с работой происходит, тоже как-то сложно.
Юрий Жигалкин в рубрике «Панорама» беседовал с социологом Натальей Савельевой. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Губнов. Всего доброго. До завтра.